говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая сегодня будет посвящена идолопоклонству. У нас в гостях Юрий Вадимович Самодуров, директор Музея и общественного центра имени Андрея Сахарова, Леонид Александрович Бажанов, художественный руководитель Центра современного искусства, и Виталий Владимирович Пацуков, начальник отдела экспериментальных программ того же центра. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Не все, кто сегодня присутствует в студии, верующие люди, но так у нас бывает довольно часто, потому что бывают люди, которые веруют, а бывают люди, которые знают. И, к сожалению, эти две категории не всегда совпадают. К счастью, иногда все-таки совпадают. Идолопоклонство, заповедь «Не сотвори себе кумира» — это заповедь, которая в христианстве, скажем прямо, не самая популярная. Не в том смысле, что ее вот все тщательно соблюдают, над ней просто не очень задумываются. Может быть, скажет правоверный иудей, потому что христиане — идолопоклонники, потому что именно это отторгает представителей иудаизма и ислама от христианства, наличие того, что они считают идолами. И внутри самого христианства мы помним, что в течение 100 лет был конфликт между людьми, которые отрицали возможность создания образа неизобразимого Бога. Конфликт этот снят в православной русской традиции. Икона – это нечто совершенно нормальное, до такой степени нормальное, что, в общем, никто не задумывается, как правило, о том, почему это возможно, в чем смысл вообще изображения. И я сегодня хотел попросить гостей, и верующих, и неверующих, но знающие сегодня все, кроме меня, ответить на ряд каких-то совершенно простых вопросов. Поводом для передачи стало то, что среди новообращенных во христианство людей, не очень новых, сегодня идет какое-то возмущение против искусства, против живописи прежде всего, но и не только среди верующих. Опять мы сталкиваемся с тем, что, например, и неверующие люди часто критикуют изобразительное искусство, прилагая к нему нравственные мерки. И вот давайте возьмем один пример, и сегодня ограничимся. Я понимаю, что изобразительное искусство пересказу не подлежит, на то оно и изобразительное. Но люди, которых изобразительное искусство возмущает, они как раз его пересказывают. Они считают, что его можно описать. В частности, вот такое произведение художественное. Изображение распятия. Причем не православное, кстати, изображение распятия, католическое, если кому-то это важно. И на месте лика Господа Иисуса Христа помещен, как коллаж, изображение ордена Ленина. И в этой связи оскорбились, с одной стороны, православные, католики почему-то промолчали, потому что их возмутило, что на месте лика Спасителя, лик вождя мирового пролетариата. Но возмутились и неверующие люди, возмутились за то, что издеваются над орденом Ленина. Как писал Василий Аксенов в одном из своих романов, устами одного из героев, вот наше поколение знало, что такое святыня. Для вас Ленин – это мода, а Христос – святыня. А для нас-то наоборот, Ленин – святыня, Христос – мода. И я думаю, сегодня тоже еще в России многие эту точку зрения разделяют. Но ведь прежде чем оскорбиться неправильным использованием, скажем, ордена Ленина, можно оскорбиться самим орденом Ленина. И я лично знал многих коммунистов, которые возмущались тем, что существует орден Ленина. Это кощунственно по отношению к тому Ленину, который теплый, самый человечный человек и так далее. Это уже идолопоклонство, то есть манипуляция живым человеком. И тогда мой первый вопрос, наверное, такой. Вот первый импульс художника. Ну, вот есть человек и есть. Зачем изображать его лицо? Ведь это же не прибавит жизни вот этому человеку. В чем, на ваш взгляд, дорогие друзья, прежде всего, искусствоведы, в чем, на ваш взгляд, вот этот первичный импульс человека искусства? Взять, нарисовать лошадь на стене пещеры Ласка во Франции, взять, нарисовать березку, как Левитан, взять, нарисовать человека. Зачем им это надо? Если можно, я прошу первым ответить Виталия Владимировича Пацукова. Еще раз скажу. Начальник отдела экспериментальных программ Центра современного искусства.
Ну, я думаю, это вот это внутреннее продолжение, заложенное творцом. Попробовать снова повторить творческий жест. Воспроизвести реальность. Эта реальность воспроизводится ну, часто как вторичный образ, а бывает и когда проникновение в те внутренние, как бы, первообразы, которые диктует вот задача художника. Ну, это все определяется и историческим языком самого искусства, то есть контекстом, в котором находится в данный момент это произведение искусства. И комментировать, конечно, можно конкретно, в зависимости от тех слоев, в котором живет это произведение искусства. Но в любом случае оно многозначное, это произведение. Так или иначе, оно исторически присутствует в нашей культуре. И вот это желание как бы воспроизвести то, что уже было воспроизведено, внести в жизнь культуры и одновременно вот попробовать, не всегда этот образ бывает и тождественен той реальности, о котором как бы, ну, свидетельствует это сам как бы образ, а попробовать выявить через него более внутренние вещи. Он часто может не совпадать задача художника. Этот образ может быть и, например, спровоцирован просто как бы клишированной реальностью. Снять, наоборот, вот этот, ну, вот это имя, которое уже присутствует. Найти то состояние, где еще имя не дано, например. Перейти вот в то, когда не работает как бы наши уже культурные ассоциации, а некая неназванность, допустим, может быть в этом образе. Но для этого надо как-то разрушить уже эту названность, чтобы прийти к неназванности.
Спасибо, говорил Виталий Пацуков. В религии с древнейших времен борются два течения, потому что, с одной стороны, религиозное искусство – это очень древнее искусство, как те же наскальные росписи. И они, видимо, использовались в каких-то магических обрядах, потому что там изображения утыканы отпечатками, видно, что в них бросали копья. Ну, и мы знаем из жизни современных каких-то отдельных народов, что они рисуют, и затем, вот чтобы гарантировать благополучие на охоте. Но здесь есть ведь один момент. Художник, который гениально нарисовал вот этих лошадей эпохи Мустье много тысяч лет назад, неужели он бросал копье вот в то, что он рисовал? Если рисуешь для магического акта, не будешь так вот выводить холку, не будешь вот так вот раскрашивать, нарисуешь, как Остап Бендер. А это сделано было для вечности. Существует древнейшая форма религиозности – это пантеизм, когда человек видит Бога во всем – в березке, в Ленине, в Ульянове и так далее. Такой человек рисовать не будет. Для него Бог разлит во всем. Рисует тот, кто чувствует, что Бог не просто разлит, а он живой, он к тебе обращается, он тебя называет, и он хочет вовлечь тебя. Вот то, о чем говорил Виталий Владимирович. Человек создан Богом, и Бог приводит к человеку мир, чтобы тот дал ему имя. И художник удваивает мир. Иногда карикатурно. Но религия, с одной стороны, принимает образ, а с другой стороны, запрещает. Вот не сотвори себя кумира. Запрещает, потому что не хочет манипуляции. Если же говорить о современных русских людях, то, мне кажется, еще проблема в чем? Как старобряться? Не дать себя сфотографировать. Изображение крадет душу. Оно убивает. Вот тогда мой вопрос Леониду Александровичу Бажанову. Еще раз напомню, директор, художественному руководителю Центра современного искусства. На ваш взгляд, вот современный в России вспыхнувший страх перед неправильным искусством, чем он мотивируется? И может ли, в принципе, искусство быть правильным или неправильным, дозволенным или запретным? Говорит Леонид Бажанов.
Действительно, искусство, и особенно искусство в России, очень часто и очень много связано с нормативами, с такими внехудожественными положениями и, ну, почти догматами. Это началось не в 20 веке, не при советской власти, а раньше гораздо. Передвижничество – это уже тоже идеологизированное искусство, хотя достаточно реалистично, точно, качественно. Но социальная проблематика зачастую давлеет там и становится, выходит на первое место. В 20 веке еще до революции возникает русский авангард, который тоже какие-то соображения идеальные и высшие, супремные, как говорил Малевич, выносит на первое место, отказываясь от эстетических, наработанных, традиционно наработанных эстетических ценностей и категорий. И именно это позволило русскому авангарду соединиться с большевизмом, с идеологизированным движением, с поисками новых кумиров, нового идеала, отказу от традиционных идеалов. Я не вдаюсь в оценки, хорош ли один идеал, плох ли новый идеал. Но действительно начинается такая игра и манипулирование ценностями. И зачастую уход в поисках новых ценностей и в поисках расширения границ ценностей, уход от ценностей традиционных. И вообще искусство XX века, и не только русское, искусство поставило в одну из главных своих стратегий расширение и преодоление собственных границ, отказ от нормативов, любых нормативов. Ну, религиозных, отказ произошел задолго до этого и продолжал происходить, отказы и от эстетических, от этических ценностей, поиски новых горизонтов, даже рискуя ошибиться, рискуя затронуть и преодолеть какие-то табу, выработанные церковью или обществом, или образованием, воспитанием и так далее. На этом пути были многие достижения и открытия, которым сопротивлялись. Неважно, начнем ли мы там с салона отверженных или с бубнового балета, ослиного хвоста и так далее. И кончая нынешними провоцирующими и скандальными экспозициями и выставками. Опять же, неважно, высокого уровня профессионального, будь то международные биеннале или отдельные эпизодические проблемные выставки. Я думаю, что это нормально. Это естественный путь.
Спасибо, говорил Леонид Баженов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У нас звонок из Москвы. Сергей Львович, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии «Радио Свобода». Вот духовно-нравственный образ Иисуса Христа, образ человечности и божественности, Бог не запрещает, а предупреждает. Не надо искать истину на стороне, она собрана в церкви, великой сокровищнице всех истин. Тогда не будет ли всякое другое понимание этого похоже на философию охранников? Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. В Писании нету таких предупреждений. Господь не говорит, что не ищите истины на стороне. Скорее наоборот, Он говорит, Царство Божие внутри вас. В другом Евангелии сохранилось изречение о том, как Он говорит, что Царство Божие и вне вас, и внутри вас. Он пытается раскачать человеческую душу, чтобы ее от внешних знаков и внутренних суеверий привести к себе, к Создателю. И в этом смысле главной функцией искусства, мне кажется, говорить правду. Она совпадает с функцией церкви. Только правда не такая простая штука. Правда не в том, что вот растет березка. Правда в том, что эта березка создана Богом, и она не просто указывает на своего Создателя. А правда в том, что вот это дерево, оно шире, многозначнее, чем то, что видится земным глазам. И тот же Левитан, когда ее рисует, он творит и говорит правду об этой березке одно, другой художник другую, скажем, куинджи, и это совершенно разные березы, хотя, может быть, дерево абсолютно одно. Если же вернуться к тому примеру, с которого мы начали нашу передачу, орден Ленина на распятии, то, что это возмутило людей, которые идолопоклоннически относятся к распятию, будучи христианами, это понятно. И здесь психология довольно скучная, ну и простительная. Люди недавно, видимо, в церкви, и они еще не поняли, что распятие — это не просто святыня, это орудие казни, на которую Спаситель принял за нас смерть. И поэтому крест — это, в общем, не святыня, это как автомат Калашникова, это как виселица, это ужасно, это не должно повторяться. Но орден Ленина, Юрий Вадимович Самодуров, ведь в числе ваших критиков были люди неверующие, у которых был такой аргумент. Академик Сахаров был награжден 3 орденами Ленина. Не оскорбляет ли его память тогда появление в центре его имени орден Ленина в таком вот контексте? Что бы вы ответили на такую для меня лично очень неожиданную претензию? Мне даже казалось, что Сахаров вернул эти премии или эти ордена.
Нет, Сахарову эти ордена вот физически, как бы сказать, по-моему, вот этих орденов у Сахарова ему их не вернули. Во всем случае, я вот просто не могу сказать, я ни разу не видел, и кажется, они не хранятся в семье Сахарова. Но что касается вот той работы, о которой вы сказали, вот представьте себе, что автор этой работы, ну вот человек, так сказать, художник, человек, он корректурист, он, так сказать, вот эта работа сделана в советское время. Вот представьте себе, что эта работа сделана в советское время. Представьте себе...
Юрий Владимирович, я не понял, она сделана в советское время или представить
да,
себе?
Нет, она... Ну, хорошо, я хотел немножко поиграть...
Я историк, я
нет,
прошу
нет,
прощения.
Я хотел просто немножко поиграть понимаю. Во что? Я так. Хочу сказать, как... Я хотел поиграть в то, что вот как меняется ваше восприятие в зависимости от того, обращаете ли вы внимание на те обстоятельства, когда создавалась эта работа. От этого меняется восприятие ее смысла. И очень часто зависит. И я потом дам два примера. Так. Вот что касается этой работы. Да, эта работа сделана в советское время. Ну вот представьте себе, что... Хорошо, беспредставьте, эта работа сделана в советское время. Вот ее автор, вообще говоря, за свое творчество, не за эту работу, а вот за совокупность, как бы сказать, своего вот творчества карикатуриста, он был награжден вот 2-летним лагерным сроком, так сказать, да, вот в 83-85 году. И если... это Сысоев?
Нет, Бахчинян.
Бахчинян, извините. Бахчинян. Извините, ошибка. Бахчинян. Тем не менее, работа... Нет, Бахчинян не сидел. Эта работа сделана в советское время, и автор Бахчинян. И вот когда вы понимаете, что эта работа сделана в советское время, то первая мысль, которая вот приходит, а что, собственно говоря, каков смысл этой работы, вот у меня очевидная мысль, что вот орден Ленина — это выражение некоторой, ну, советской как бы идеологии, вот советской религии, вот в ее таком, ну, символическом изображении. Вот она орден Ленина — это презентирует вот советскую, как бы, да, самое сакральное, самое святое для советского человека.
То есть я правильно вас понял, что тогда, вот я так понимаю, вот как вы это описываете, что тогда эта работа — это карикатура на советскую власть и ее антихристовые претензии?
Вот без слова антихристовые претензии, а это претензии на то, что вот... Это претензия на то, чтобы возвести, как бы сказать, вот свою идеологию на степень религиозной истины. И это, мне кажется, абсолютно, ну, недопустимо не, ну, для всех людей, ну, более-менее
культурных. Ну, в таком виде эта картина вполне церковная,
и для верующих, и для верующих, и для неверующих. Но ведь для этого надо обращать внимание на то, когда она сделана, а не просто вот... смотреть, ах, орден Ленина и вот, да, на кресте. Ой, какой ужас, вот срубай.
Вы были знакомы с Сахаровым лично?
Да, 6 раз
разговаривал. На ваш взгляд, он бы как отнесся вот к такому обращению с орденом Ленина? Как у него было вообще с чувством юмора?
Вы знаете, вот надо разделить. Чувство юмора у Сахаров очень... У Сахарова есть очень много замечательных... четверостиший, там, двухстиший, вот на все случаи жизни, и очень часто в этих словах, в этих четверостиших и двухстиших некоторые слова заменяются точками. Вот потому что по-другому и точнее, как бы сказать, не скажешь. Это у него в дневниках и в воспоминаниях есть, все могут прочесть. Он действительно был человек с юмором. Другой вопрос, что насколько, вот я спрашивал Елену Георгиевну, Сахаров был довольно равнодушен к изобразительному искусству. Вот единственное, когда он вот завелся, ему очень понравился, он был в Норвегии уже в 89-м году, вот в музее Мунка. Вот Мунк его завел. А вот в Горьком все годы ссылки он ни разу не был очень хорошим в Нижегородском музее. Как бы Сахаров отнесся, вот здесь наши точки зрения с Еленой Георгиевной Боннер расходятся. У Сахарова в воспоминаниях есть довольно такое важное место, когда он пишет, что вот если бы я... Ну, как известно, Сахаров прежде всего защищал в Советском Союзе право верующих быть верующими. То есть вот без всякого страха, да, вот ходить в церковь, там, иметь возможность купить религиозную литературу, там, ну и так далее, и так далее. В Советском Союзе было полное, вы знаете, это было лицемерно, сказать, абсолютно. То есть, да, по закону свободы совести, а крестить детей нельзя, там, с работы, как бы сказать, исключат. Так вот, в Советском Союзе Сахаров защищал верующих. Он защищал их от лицемерия власти. Но там же в воспоминаниях написано, что если бы я жил в клерикальном государстве, я бы, скорее всего, защищал атеистов. Вот мы сейчас живем в государстве, которое, ну, стало, дрейфует в сторону, как бы, такой вот православной Саудовской Аравии, вот в смягченном варианте. И Сахаров бы, несмотря на свое, ну, равнодушие или, может быть, непонимание искусства, мне кажется, он бы не был против этой работы, вот поскольку ее смысл – это протест против возведения любой человеческой идеологии вот в степень религии.
То есть такой лозунг, значит, государство не дрейфь. У нас есть звонок из Московской области, Сергей Васильевич. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, спасибо за передачу. Ну, я хотел бы сказать, что человек, когда говорит, что Бог во всем, и он хочет вовлечь тебя, предполагает Бога во всем, кроме человека. Он ставит Бога вне человека, но, по крайней мере, лишает его возможности обнаружить Бога в себе, что и говорит Евангелие. А восприятие человека направлено вовне. Все чувства, которыми мы пользуемся, они направлены вовне. И художник, вольно или невольно, он отражает эти чувства внешнего восприятия в своих произведениях. Но у него есть претензия. Претензия желания изобразить целое. Частное все время пытается изобразить и понять целое. И отразить это в своих произведениях. Я считаю, что художник великолепен, когда он пишет картину, но он совершенно перестает быть художником, когда он выставляет ее уже на выставке. Поэтому, видимо, великие иконописцы не подписывали свои работы. Они были проводниками высшего. И в этом смысле каждый художник настоящим становится только тогда, когда он становится таким проводником.
Спасибо, Сергей Васильевич. К сожалению, нам нужно прерваться на краткую сводку новостей, но мы обязательно начнем с той темы, которую вы затронули. И напоминаю, что сегодня в 7 вечера в программе «Время гостей» Владимир Бабурин будет беседовать с пианисткой, лауреатом международных конкурсов Юлианой Авдеевой, стипендиат Международного благотворительного фонда «Новые имена». Это в 7 вечера сегодня после новостей.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд назначил на 18 апреля рассмотрение дела национал-большевистской партии. Сегодня в суде прошли предварительные слушания. Генпрокуратура России обратилась в суд с просьбой признать партию экстремистской организацией. Премьер-министр Киргизии Азим Исабеков ушел в отставку. Исполняющим обязанности главы правительства назначен Алмаз Атамбаев, лидер социал-демократической партии, член движения «За реформы». Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что россияне, бывшие заключенные американской военной тюрьмы Гуантанамо, после возвращения на родину подвергались избиениям и жестокому обращению. Тегеран пообещал допустить представителей Великобритании к британским морякам, задержанным иранскими военными в Персидском заливе. Иран также обещал как можно быстрее освободить единственную женщину в группе моряков. Лондон объявил о прекращении контактов с Тегераном до освобождения моряков. В иракском городе Таль-Афар, где за последние дни жертвами насилия стали более 100 человек, действует комендантский час. В Саудовской Аравии сегодня завершается двухдневный саммит Лиги арабских государств. Как ожидается, его участники вновь официально официально выступят с инициативой 2002 года установить нормальные отношения с Израилем в обмен на его уход с территории, оккупированных в ходе войны 67 года и создание палестинского государства. В китайской провинции Шанси при взрыве газа в угольной шахте погибли 26 горняков. Катастрофа произошла, когда в забое находились 106 шахтеров, 80 удалось спастись. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против мэра подмосковного Красноармейска Михаила Булгакова по обвинению в получении взятки. Санкции суда, он арестован. В Москве сегодня прощаются с известным актером театра и кино Михаилом Ульяновым, который скончался в понедельник после продолжительной болезни.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную идолопоклонству. Напоминаю, мы тянем как бы сквозь нашу передачу один визуальный пример. Крест, в который вмонтировал художник орден Ленина, сделав это еще в советские годы. И в советские годы его критиковали коммунисты, потому что они считали, что это сатира на коммунизм. А теперь его критикуют коммунисты, тоже неверующие, тоже, но еще и православные. Мне кажется, что это уже оскорбление креста. Идолопоклонство, мне кажется, явление чрезвычайно многообразное. И бывают идолы рынка, мы знаем, можно сделать идолы из творчества, и можно сделать идолы из креста. Когда человек идет в церковь только для того, чтобы батюшка к кресту его подпустил и крестом его благословил, и не хочет знать про то, когда жил Спаситель, что проповедовал, не хочет слышать про «подставь щеку», «прости и люби врагов», этот человек идолопоклонник, он не христопоклонник. Он сделал идола из самого драгоценного для христианина, из того, с чем соприкасался с Христос. И все-таки вот слово и эксперту, и верующему человеку, вот об этом странном, на мой взгляд, произведении, которого я сам не видел, Виталию Владимировичу Пацукову, начальнику отдела экспериментальных программ Центра современного искусства в Москве.
Ну, здесь вот происходит такая сложная вещь, что Вагрич Бахчанян, автор этой композиции, он фактически просто выявляет в данном моменте то, что пыталась выявить советская власть. В своем коллаже он как бы репродуцирует идеологию советской власти, когда происходит замена действительно истинного Бога Богом Ленина. И вот этот образ Ленина, соединенный с распятием, да, это тот образ фактически, который присутствует сегодня в Мавзолее, до сих пор это есть. Это вот сакрализация просто человеческого тела. И советская власть пыталась подменить вот эту подлинную религиозную реальность, подлинный образ, пытался подменить. И Бахчанян просто свидетельствует об этом. Он ничего нового как бы в этом не говорит. Он говорит как раз о подмене, когда идеология пытается подменить абсолютно подлинные сакральные ценности. И художник в данный момент, вот он просто свидетельствует об этом как бы феномене. Но с другой стороны, художник, когда мы говорим об образе, о портрете, это художник, который пытается проникнуть, вот как я уже говорил, в более сложное внутреннее состояние. И для меня есть такой замечательный пример, когда Шаляпин в середине 20-х годов встречался со Сталином. И о Сталине есть, ну, различные, там, допустим, вот свидетельства того же Владимира Ильича. Там, этот чудесный грузин, а потом он пишет, что не следует ему давать должность генерального секретаря. Но, по крайней мере, в общем, такие позитивные отношения, что вот ничего особенного как бы не несет эта личность. Так Шаляпин, проговорив 10 минут со Сталином, после этого записывает: это страшный человек, он способен уничтожить храм Христа Спасителя. Это где-то примерно 26-й год. И вот это и есть образное понимание как бы личности. Что он видит? Он видит лицо. Он не видит ни поступка, ни действия, он не видит никаких социальных результатов. Но именно через лик он обнаруживает внутреннее состояние. Вот это и есть настоящий художественный жест.
Спасибо, говорил Виталий Пацуков. У нас звонок из Москвы. Руслан, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, меня зовут Руслан Бровкин, правозащитник. Правда, что религиозной розни не существует, потому что Бог говорил: любите врагов своих, а где есть любовь, там нет места ненависти. Спасибо.
Спасибо, Руслан. Вы знаете, здесь такая как бы некоторая ловушка. Если человек верует в то, что Иисус – это Спаситель, Христос, Мессия, если человек следует за Христом в выполнении заповедей, то такой человек не может ударить даже того, кто намеренно оскорбляет христианскую святыню. Не может, ведь это заповедь Христа – люби врага. Христос терпел и нам велел, это правда. Ударить может человек, который Христа не верует. Ему Бог безразличен. Но такому человеку безразлично, соответственно, и христианские святыни. Значит, насилием защищать Христа может только тот, кто ко Христу равнодушен. Получается странность. А кто тогда вот люди, которые перед центром Сахарова пикетировали его с довольно, скажем прямо, экстравагантными для православных людей лозунгами? Они верующие или неверующие? Ведь в этих лозунгах содержались даже физические угрозы. Смотрите, каленым железом выжечь сатанизм. То есть вот выжгут вас, Юрий Вадимович, а потом мы уже будем доказывать, сатанист вы были или нет при жизни. Нет компромиссов врагам. Врагам православия не место на земле. И даже не написано на русской, а вообще на земле. Лозунг номер 4, они тут пронумерованы. «Хотите крови, она уже близко». То есть можно понять так, что едет станция переливания крови вам помочь в какой-то болезни, но я думаю, что они имели в виду другое. На ваш взгляд, к тому же я так понимаю, что вы же, хотя лично, может быть, человек неверующий, но у вас есть верующие знакомые, на ваш взгляд, вот эта агрессия, насколько она мотивирована верой в Христа, мне кажется, что это невозможно, но, может быть, я изнутри веры уже чего-то не понимаю. На ваш взгляд, неверующего человека, вы кого больше боитесь? Церкви, христианства, вот этих людей, считаете ли вы их представителями церкви настоящими? Говорит, ну, вот, Юрий Вадимович, Юрий Самодуров.
В порядке, кого больше боишься, вот, как бы сказать, забавный вопрос, и на него можно очень конкретно ответить. Вот я лично, как бы, когда езжу вечером в метро, я всегда боюсь, что вот войдут какие-нибудь стриженные, бритые, как бы сказать, с битами, и на моих глазах там начнут какого-нибудь, да, вот лицо не русской национальности мутузить. А я вот драться не умею, и, в общем, я, в общем, вот катастрофа, как бы сказать. То есть, и вот я боюсь, это на первом месте, вот таких, да, стриженных, бритых, вот в каких-то там повязках, без повязках, вот в черных там, да, это первое. Второе, как бы сказать, вот речь идет, как бы сказать, о личной, что ли, вот такой, да, вот. Второе, я боюсь милиции, как бы сказать. И третье, я на самом деле вот те люди, которые вчера были около нашего музея, их были больше 100 человек, это очень замечательная организация, вот организовано все было замечательно у них, но вот они же ведь претендуют на то, чтобы определять, что вот возможно в русской культуре, а что нет, что вот сатанизм в русской культуре, а что вот не сатанизм. И главный их лозунг был, там вот что-то такое, вот вы здесь уроды, вот, а вот Сахаров, так вот у них слово Сахаров было написано с орфографической ошибкой. Вот, да, вот странная вещь. Это... И когда корреспондент агентства Рейтер подошел и вот тем, кто держал, сказал: ну, извините, у вас вот ошибка в слове Сахаров, он говорит: ну, нам дали, мы держим, как бы сказать. И боюсь-то я, вот для страны-то, мне кажется, я боюсь, вообще говоря, больше всего вот альянса, как бы сказать, вот нашей власти с РПЦ, это я боюсь для страны, потому что это вот игра в именно игра в религию, как бы сказать, власти и церкви, она ведет ведь к чему? Как у Щедрина, это попытка как бы установить вот... То есть РПЦ даны, как бы сказать, полномочия вот на реализацию ее претензий на установление вот гегемонии в духовной сфере, как бы сказать, вот в стране. Вот, да, вот некое такое единомыслие, при котором на самом деле жизнь изменить нельзя, как бы сказать, в лучшую сторону. Вот, ну вот политика не нужна, как бы сказать, вот не важна, ничего не нужно, вот, ну и так далее.
Спасибо, говорил Юрий Самодуров. У нас звонок из Москвы. Анна Михайловна, добрый день, прошу
вас. Добрый день, Яков Гаврилович. Алло.
Да-да.
Вот Второзаконие, 28, 15 глава, и там пишется, что нельзя иконам поклоняться, это идолопоклонство. Вот. А православные поклоняются. Но это ладно. Пусть поклоняются, поскольку не веруют. Нельзя. Второзаконие это запрещает. А дело в том же, о чем бояться. Во-первых, кто верующий, мы за всех молимся. Это раз. А во-вторых, если Россия не возродится духовно, то напрасны эти разговоры. То никакой веры нет. А ведь надо же возродиться. А что значит возродиться? Разве русская будет, если человек рожать? Как она возродится? А раз она детей убивает, какого возрождения ждете?
Спасибо, Анна Михайловна. Примерно понятно. Но только очень примерно. И я скажу вот в какой связи. Что может быть предметом идолопоклонства? На этот простой вопрос есть простой ответ. Что угодно. И Библия может быть предметом идолопоклонства. Да, Второзаконие запрещает поклоняться идолам. Мы с этого и начали свою передачу. Может ли запрет поклоняться идолам стать предметом идолопоклонства? Да чрезвычайно легко. Пожалуйста. Потому что запрет поклоняться идолам был дан до того, как родился Господь Иисус Христос в мир. Бог стал зримым человеческими глазами. Это была революция, это было неслыханно. По-гречески это называлось скандал, скандал Христа. И вот логика людей, которые кланяются иконе, на которой изображен Спаситель, кланяемся Христу на кресте, это та, что до Христа это было недопустимо. Кто бы до Христа стал бы кланяться кресту? Немыслимо. А после распятия? Но тут есть, конечно, другой вопрос. Одинаково трудно первый раз в жизни положить на себя крестное знамение, опуститься на колени перед невидимым Богом, перед его иконой. Трудно поцеловать икону первый раз в жизни. А потом, через неделю, это делается уже на автомате. И ты уже, может быть, идолопоклонник. И потом очень трудно в какой-то момент остановить себя и сказать: «А сейчас закрой глаза, сядь спокойно на стул». И, не имея перед глазами ни креста, ни иконы, а вот теперь-ка помолись тому самому Богу, который тебя спас, не видя, можешь или нет. Точно так же, как протестант должен иногда проверить себя, может ли он молиться перед иконой, и во многих современных протестантских храмах висит рублевская икона Святой Троицы или Владимирская икона Божьей Матери. Так православный иногда должен проверить себя, не впал ли он в идолопоклонство. У нас звонок из Москвы, Анатолий Евгеньевич. Добрый день, прошу вас.
Добрый день всем. Судя по тому, как вы горячо и с деталями говорили сейчас, я думаю, что это, возможно, и ваш опыт. Это и мой опыт такой. Я часто себя проверяю, потому что правильно, иногда устанавливается автоматизм, который оскорбляет мое чувство к Богу. Но я хотел сказать о другом. Это, кстати, уже... Можно два вопроса быстренько? Насчет Вагрича что... Ему отказало чувство юмора, и он поступил точно так же, как поступили те, кто Ленина воткнул в мавзолей. Мне кажется, это два диких поступка, два языческих поступка, и это могли сделать только люди, у которых нет чувства юмора. Я говорю про все другое. Вот, а главное теперь, что касается музея Сахарова. Когда в первый раз разразился скандал в музее Сахарова с этими дурацкими иконами. Я так и думал, между прочим, что они должны быть дурацкие, потому что скандал должен быть обязательно инспирирован. Сам он не мог получиться. Потом все и говорили, что они дурацкие, никакого отношения к искусству они не имеют. Так о чем же думает директор, раз за разом устраивая скандал вокруг музея Сахарова? Дело в том, что у нас площадка нравственная, зачищена основательно. У нас уже авторитетов нравственных не осталось совсем. Таких, ну, в смысле, таких людей, таких представителей людей, которые бы внушали нам уважение. Сахарова хоронили, как, наверное, не хоронили никогда никого в России из, ну, простых людей, не царей. Даже, я думаю, это, ну, автор «Бесов», как его, Достоевского, я даже думаю, не так хоронили, как Сахарова. Не такая была очередь, не такой был мороз. И это было что-то совершенно феерическое. Такое было отношение людей к Сахарову. Вот сейчас он остался последним нравственным авторитетом. И, конечно, было бы очень соблазнительно разрушить этот авторитет. Товарищ Самодуров, я вас умоляю, не помогайте им.
Спасибо, Анатолий Евгеньевич. Юрий Вадимович, вам отвечать только кратко. О чем вы думаете?
Ну, во-первых, на выставке «Осторожно, религия», которую вы упомянули, не было никаких икон. Вот просто не было. Посмотрите, пожалуйста, сайт музея имени Центра, там есть фотография. Вот эта приблизительность, как бы, ну, как-то она не очень правильна. Во-вторых, вот вы же, наверное, понимаете, что и для вас Сахаров тоже это имя. То есть он нравственный авторитет, наверное, сказать, и для вас, и для меня, прежде всего потому, что он, когда мы все, в общем-то, боялись, он не боялся защищать право как и верующих, так и неверующих людей вот, на интеллектуальную какую-то, так сказать, свободу. И интеллектуальная свобода, без нее невозможно любое общество, любое государство. Оно становится, превращается очень быстро, в общем, вот, во что-то, так сказать, такое, где жить... Может быть, достаточно сытно, но, так сказать, плохо. И вот я, как директор музея имени Андрея Сахарова, в данной ситуации я защищаю один из основных принципов. Принцип светского государства, в котором и неверующие люди имеют право создавать такие работы и показывать такие выставки, которые верующим и церкви, ну, даже не только кажутся, как бы сказать, там... ну, неудачными и так далее, но даже кощунственными. Вот по-другому государство светское не может существовать. Я это защищаю.
Говорил Юрий Самодуров, говорил со вполне светской точки зрения. Я позволю себе с христианской точки зрения. Потому что, на мой взгляд, миссия Центра Сахарова, если она может быть сформулирована по-христиански, заключается в одном – разрушать культ Сахарова. Вот эти вот похороны, кстати, не самые грандиозные. Льва Николаевича хоронили, были намного более многочисленные похороны, и мороз был покрепче. Вот. И главный ужас в чем?
Ленина хоронили, Сталина, да, хоронили. Ленина... Вот, безусловно, да, было больше людей, чем...
И ужасно, что вот Сталина пышные похороны, а через два года ленивый только не плевал в его могилу. Именно пышность похорон Сахарова для христианина, я, кстати, на эти похороны, прямо скажу, не пошел. И именно по этой причине. Побоялся участвовать в акте идолотворения. Потому что люди, у психологов это называется вытеснение. Человек вытесняет из себя заповедь Божию, возносит святого на пьедестал. Зачем это надо? Он святой, это Сахаров, он смог. А мы маленькие, мы слабенькие, мы не можем, мы вот так усенькие, мы будем ему поклоняться. Вот, ну, извиняйте, а стучать мы будем само собой, без этого не проживешь. Выше лба уши не растут. Вот идолопоклонство. С психиатрической точки зрения это попытка выгнать Бога из своей жизни, вознести его для того, чтобы он был мертвый. И Христос на кресте – это тоже идолопоклонство со стороны Понтия Пилата. Но еще это и оскорбление. Вот то, что сегодня часто звучало. Пилат хотел оскорбить учеников Иисуса, хотел оскорбить всех жителей тогдашнего Израиля, когда на кресте приказал прибить табличку с надписью «Се царь иудейский» на латыни, греческом и еврейском. Между прочим, у евангелистов об этом сказано и не высказано ни малейшего возмущения. И тогда мой вопрос Леониду Бажанову. На ваш взгляд, может быть вообще произведение искусства, хоть изображение Березки, хоть портрет Ленина, чтобы он никого не оскорблял? Может ли настоящее произведение искусства быть непровокативным? Потому что, насколько я понимаю, в современном искусстве, а вы директор Центра современного искусства, понятие провокации, оно сугубо положительное. То есть вот Шилов не провоцирует – это мазня, а Бахчинян провоцирует – это хорошо. Говорит Леонид Бажанов.
Но я думаю, что и Шилов провоцирует эстетически настроенных зрителей. Там есть некоторые эстетические претензии. Но мне кажется, что и непровоцирующее произведение искусства может быть. Другое дело, что это произведение называется в профессиональной среде салонным, утешающим, ублажающим, радующим глаз и воспитывающим, возбуждающим аппетит. Такое произведение можно повесить в столовой или что-нибудь милое в спальне и так далее. Но это не обязательно центральное и значимое для современной культуры произведение искусства. Большинство произведений искусства, конечно же, особенно в момент их появления, раздражает и традицию, опровергает некоторые каноны и догматы традиции, неважно, церковной традиции, светской традиции, культурной, эстетической традиции, но искусство XX века вообще взяло как бы на вооружение вот эту провоцирующую, интеллектуально дразнящую стратегию. Не думаю, что это плохо. Я думаю, что это все-таки будет мысль, это развивает чувство свободы и чувство личности. Иногда это входит в противоречие с верой и с церковными положениями.
Можно два слова? Говорит Юрий Самодуров.
Понимаете, вот есть вещи, ну вот художественный язык и слово два разных языка. Вот есть просто вещи, которые по-другому и лучше сказать нельзя. Вот, прошу прощения, работа Теры Оганяна, она висела в ЦДХ. Это такой вот конструктивизм 20-го года. И вот графемы в этом стиле, вот знаменитое слово там из трех букв, вот «на туда», вот, ну вот я не могу это сказать по радио.
Спасибо,
вот это такой пафос, как бы сказать, вот выражение вот идеологии большевизма, что вот мы старый мир, как бы сказать, вот разрушим, и вот построим новый там вот до основания, а потом построим новый. Вот как сказать ярче, вот как выразить всю суть того, что было, вот этого пафоса большевизма, вот как, вот на туда, вот этими, как бы сказать, вот графемами в стиле вот, вот, да, вот конструктивизма, футуризма 20-х годов. Но вот искусство — это язык, и это замечательный язык, он равнозначный как бы вот слову. Он разнозначный, ну что я могу сказать?
Можно я?
Спасибо, продолжу, говорит, да.
Да, ну, искусство
говорит
пытается,
Виталий Пацуков.
Искусство пытается всегда обнажить сам вопрос до предельного состояния, дойти до вот этого донного состояния, откуда действительно может появиться подлинность. Как одна из самых величайших пьес драматургии в 20 веке, это «В ожидании Годо», когда люди ждут Господа, да, но причем не называется, что Господь называется. Называется «Годо», потому что «год» по-английски «бог». И они ждут тогда, когда его как бы нет, абсолютно нет, но они ждут и надеются на его появление. Или в полном абсурдизме наших абериутов, это Хармс, Веденский, у Веденского замечательная пьеска, называется «Кругом, возможно, Бог». Но его как бы нет. Вот это абсолютное ожидание. Так же, как Малевич ожидает Господа, изображаясь в черный квадрат, обнажая полностью, доходя до беспредельного как бы ничто, и называет вот он черный царственный младенец. И потом у него в последних его работах, где он рисует женщин, Мадонн, у них руки растворяются, а младенца нет. Вот исчезновение вот этого подлинности. Он свидетельствует о состоянии времени, о состоянии общества. Вообще художник пытается именно в предельном состоянии об этом сказать. Об этом надо, поэтому надо это осознавать, что это самые критические точки, когда мы видим какие-то сакральные изображения в искусстве.
Виталий Владимирович, а можно вопрос как эксперту, ну и верующему тоже. Ведь изображение Спасителя на кресте, его не было в первые три века христианства, а в общем в таком виде, в каком мы привыкли, пожалуй, только в раннее Средневековье появилось с изображением тела, и то сперва Спасителя изображали в длинной царской такой рубахе, как мантия. Ведь многие атеисты часто спрашивают верующих людей, как можно молиться перед крестом, вас это же должно оскорблять, ваш Бог и Спаситель в момент смерти, истекающий кровью. Вот вы не можете пояснить, что происходит у нас в головах, у верующих, у людей прежде всего, и у верующих, что вдруг мы перед крестом не оскорбляемся тем, что видим, как должны были бы, а вдруг вот этот момент молитвы и вот кресту твоему поклоняемся. Какой психологический или художественный механизм действует?
Ну, я думаю, действует здесь, во-первых, действует сам контекст. Это контекст хотя бы просто культуры, что известно, что это дальше последует воскресение. И то, что мы видим мертвое тело, это не мертвое тело, это как бы знак, это некий образ, это как бы икона, это не физически мертвое тело. Но что вот висит на выставке «Верю», которая в этом, на винзаводе, да, как бы посвящена поиске такого религиозного чувства. Есть одна...
Виталий Геннадьевич, на винзаводе? На винном заводе выставка «Верю»?
Да, 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 на винзаводе.
Это новое выставочное пространство в Москве.
А, то есть это не действующий винзавод?
Нет, нет, нет.
Все,
нет,
прошу
нет,
прощения,
нет,
да.
Это пространство сейчас, Биеннальское пространство, это бывший винзавод, и по традиции, как сегодня, культура появляется на фабриках, в тех местах, где как бы пытается сакрализовать те места, которые не были сакральными. И вот там есть одна работа, так вот Дмитрий Гутов, наш художник, из известных художников, он выставил огромную, как бы, огромный фрагмент репродукции Монтэни «Мертвый Христос». Это мы видим как будто части тела Христа. Но известно, что Достоевский, вот когда глядел на эту работу, на подлинник Монтэни, он был неудовлетворен, был недоволен этой работой, потому что там Христос был, тело Христа было в перспективе изображено. Он был против, что нельзя подвергать вот этому перспективному переживанию этого образа. Вот это другой вопрос верующего человека. Ну, на художественном уровне это был вопрос. Но когда мы видим распятие, мы видим все-таки знаковые ситуации. Мы не видим физически как бы умирающее тело. Мы видим иконологический знак, совершенно другое. Мы переводим в знак духа или в знак интеллекта.
Спасибо. Говорил Виталий Пацуков. Перспектива. Действительно, картина Монтэнди, напомню для тех, кто не помнит, но картину видели, я думаю, почти все, изображает тело умершего Господа вот буквально со стороны пяток, опрокинутой навзничь. Картину он при жизни никому не показывал. Но я думаю, что нарисовать такую картину можно только глубоко веруя в воскресение. Вот это тайна искусства. Ведь главный художник – это не те, кто выставляются. Главный художник – это сам Бог. Вот он нарисовал воскресение. И поэтому крест уже смотрится по-другому. Те люди, которые сегодня творят идолов из христианских святынь, которые оскорбляются, они еще не увидели мир в перспективе воскресения. Они еще не веруют в то, что Бог восстает из мертвых, и поэтому они хотят кого-то убить. Зачем? Единственное, чем побеждает христианство, это именно верой в воскресение, все ставя в эту перспективу. Если воскресли, значит, уже можем любить. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, и сегодня, минут через 15 после новостей, в программе «Европейский час» пойдет речь о Лермонтове как русском европейце, о выставке, посвященный Кандинскому в Мюнхене, и других интересных вещах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.